«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет, доброе утро всем. У микрофона Анастасия Ножка. Мы сегодня решили поговорить о отношениях с США и Китая. В конце концов, надо же брать такие гигантские международные темы иногда. А там, тем более, сейчас происходит некое противостояние, которое, непонятно пока, чем закончится. В чем его суть? Значит, во-первых, еще до всякой пандемии отношения уже становились натянутыми, потому что в торговом плане, в торговом отношении, в отношении производств США пытались изменить ситуацию, вводили специальные пошлины, мешали, в общем, торговле со стороны КНР, запрещали, мы помним всю эту историю с IT-гигантами китайскими, где было обвинение, что якобы микрочипы там ведут разведку, и соответственно, Huawei, американские программисты там или так далее, были некие ограничения на сотрудничество с китайскими компаниями, что их там тоже, соответственно, немножко подкосило. И было интересно, а теперь вот что произошло. Ухань, весь этот вирус, оттуда США обвиняют подозревают, по крайней мере, первое лицо Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, недвусмысленно говорит, что они не сразу всю информацию давали по своей ситуации. И вообще надо еще посмотреть, откуда этот вирус взялся. Вот, и сделать соответствующее расследование. Китай, естественно, с раздражением воспринимает все эти вопросы, и я видела там такую, правда, перевод, конечно, был, такую формулировку, что, дескать, и кто поддерживает Соединенные Штаты в ООН вот в этих вопросах, значит, откуда все-таки вирус, может быть, а уж не в лаборатории ли он там сделан и так далее. Значит, те, кто поддерживает, их Китай тоже всех берет на карандаш, те, кто поддерживает и поддакивает США, и говорят, что это вообще Австралия, например, это жвачка, которая прилипла к ботинку КНР, и пора ее уже, и мешает все время идти, и пора ее оттуда, значит, сковырнуть. Не знаю, что это значило, перебранка такая на уровне самом высшем происходит. Надо сказать, что по поводу самого вируса и его там происхождения, я тоже внимательно слежу от себя за публикациями наших русскоязычных, правда, всяких людей, которые буквально в лабораториях занимаются на деньги грантов изучением именно этого вируса. И я прихожу к выводу по их постам, по тому, что они пишут, что в действительности там есть какие-то действительно куски, которые сделали так, что этот вирус стал жить и в том числе и в человеке. Но как-то вот прям доказать, что там какие-то швы, какие-то следы, например, в теле этого вируса, их нет, их невозможно увидеть, поэтому такого вот прям уже доказательства, чтобы прям носом ткнуть, его и быть не может. Поэтому может быть все что угодно. И поэтому, это даже дальше уже вопрос веры. Но люди, когда верят, мы знаем, они верят так уж по-настоящему. Что было у нас, значит, накануне в отношениях между США и КНР? Было подписано торговое соглашение на 2 года. Оно заключено. Трамп в одних из последних своих выступлений сказал только что, посмотрим, смогут ли они его выполнять. Соглашение такое, в общем, позитивное. Там Китай должен был отменять дополнительные пошлины на часть импорта США. И, в общем, вроде бы все это должно было состояться. Но когда Китай услышал обвинение в свой адрес, что они там, значит, информацию не всю дают и так далее, они стали грозить, что часть госдолга, в котором они держат тоже частично свои сбережения, они продадут, обвалив таким образом возможности экономики Соединенных Штатов или там казначейства, которое должно будет вроде бы эти свои ценные бумаги обратно принять, что-то дать взамен. Но сегодняшние самые свежие новости про Трампа, о том, что Трамп ушел с брифинга, рассердившись. Вот там был в Белом доме брифинг, пришли журналисты, журналисты в Соединенных Штатах там не лояльные тоже приходят, и там началась какая-то перебранка, и Трамп был этим недоволен. И сейчас я вам зачитаю, что было. Значит, президент США Дональд Трамп прервал брифинг в Белом доме после перепалки с журналисткой телеканала CBS. Полную видеозапись опубликовала CNBC. Вот кто хочет, идите, смотрите. На брифинге Трамп говорил о том, что США лидируют в мире по количеству сделанных тестов на коронавирус. Журналистка канала CBS спросила Трампа, почему он постоянно делает акцент на соперничестве США с другими странами по числу проведенных тестов, тогда как в стране продолжают умирать люди. На это президент ответил ей, что люди умирают по всему миру. И не спрашивайте меня, задайте вопрос этот Китаю. Когда вы спросите Китай, вы можете получить очень необычный ответ, сказал он. Журналистка спросила Трампа, адресует ли он свою реплику непосредственно ей. Президент в ответ заявил, что скажет это любому, кто задает такие гадкие вопросы. После этого он перебил журналистку и передал слово сотруднице CNN. А та, в свою очередь, не стала сразу задавать вопрос, чтобы дать договорить коллеге. И тогда Трамп дал слово другому присутствующему журналисту. А когда журналистка CNN все же попыталась задать свой вопрос, президент не стал ее слушать и заявил, что она упустила свою возможность. Ну, такие вот милые. Там, значит, после этого Трамп попрощался с присутствующими и ушел с брифинга. По данным университета Джона Хопкинса, в США зафиксировано 1 347 916 случаев заражения. Поэтому показатели Соединенные Штаты обгоняют все страны мира. От коронавируса там скончалось 80 684 человека. Ну вот. Ну и вот давайте с вами обсудим, как вы чувствуете эту всю ситуацию. Ну, если очень-очень крупными мазками, то понятно. На самом деле, ведь кажется же, наверное, многим в том числе, что вне зависимости от того, к чему приведет расследование, отдельно, кстати, я хотела задать вопрос по расследованиям, которые бы, например, провели Соединенные Штаты Америки. Вы бы заведомо, ну вот они, допустим, его запустят, я не думаю, что ничто им не может помешать. Вот они проведут некое расследование, там будут результаты. Вы заранее доверяли бы этим результатам или нет? Вот мне бы хотелось завести голосование сейчас. Посмотрим, получится ли это сделать быстро. Да, первое, значит, у нас будет первый номер с вами. Если вы будете таки доверять результатам расследования в Соединенных Штатах, потому что там, ну, вот все-таки они как-то вот, у них есть некие системы, которые позволяют им независимо оценивать. Вот, например, расследование по участию Российской Федерации в выборах или там каком-то сговоре, они вот полностью опровергли все эти грязные наветы. Может быть, значит, наверное, действительно, может, там какие-то системы работают, которые прям вот им удается все узнать. 495-й код, 134-21-35, да, вы верите, и вы заведомо верите и доверяли бы расследованиям, которые бы провели Соединенные Штаты Америки на государственные свои деньги. И второй номер, 495-й код, 134-21-36, нет, вы бы не стали доверять результатам такого расследования. Ну, нет, все. Потому что выгодно, конечно, держать упрек для кого-то, он всегда выгоден, потому что, упрекая и обвиняя в чем-то, вы всегда можете, ну, вот, выторговывать лучшие условия себе. Ну, ты же виноват, поэтому сделай мне то-то. Первый номер, да, вы бы верили, потому что вот все-таки, среди прочих, США вот с расследованиями, по крайней мере, такими международными расследованиями, они, ну, в ваших глазах хороший результат показывают. 495-й код, 134-21-35, да, вы бы верили, вы бы ждали результатов расследования со стороны Соединенных Штатов Америки по поводу происхождения вируса, по поводу сокрытия информации Китаем. В Китае, кстати, вот еще буквально вчера было 0 новых заражений в городе Ухань, в эпицентре, и уже сегодня вроде есть информация о том, что опять зафиксированы новые случаи, и сейчас там опять всех будут перепроверять. 495-й код для тех, кто не верил бы и не стал бы прям уж совсем доверять результатам расследования Соединенных Штатов, которые они, ну, я думаю, что они все-таки их проведут, если они уже не начали это расследование. 134-21-36. Нет, вы бы не стали верить. Ну, что им верить? Они заинтересованная сторона, им выгодно найти виноватого и все, и потом этого виноватого, значит, долго спрашивать, значит, чтобы тот компенсировал все убытки. Потому что чудовищная там ситуация, я посмотрела со смертностью, это, конечно, ну, невероятные совершенно цифры. И, ну, вот, в Китае сейчас тоже ведется работа, но Китай, с другой стороны, зачем ему это все скрывать? Значит, у нас 7373948, наш прямой эфирный номер. Я сейчас еще подержу голосование. Первый номер для тех, кто верит, заведомо верит. Еще расследований нет, еще результатов нет никаких. Ну, вот они появятся, и что, вы как к ним отнесетесь с доверием? Это первый номер. Второй номер для тех, кто не стал бы доверять. А я бы попросила звукорежиссера чуть-чуть сдвинуть окошко, чтобы я видела номера. Еще последний раз номера для голосования бы я повторила, и мы пошли бы к приему звонков и зачитыванию ваших сообщений. Сообщения ваши, пожалуйста, присылайте на Telegram, говорит Москобот, на смс-портал +7 925 888 88 94 8. А голосование наше продолжается, мы результат его итог подведем чуть-чуть попозже. Я бы напомнила номера, но они у меня тут скрыты сейчас, я их немножко не вижу. Да, спасибо. 101 номер, вы бы верили американцам? Ну, все-таки, как, даже несмотря на то, что у них, может быть, там не все всегда во главе, там какие-то люди, но... А вот все равно система работает. 134-21-35. Да, вы бы поверили их расследованию. И 134-21-36. Нет. Нет, не стоит доверять. Это не совсем то. 7373-94-8. Наш прямой эфирный номер. Принимаем ваши звонки, ваши суждения. Я напомню, у нас во второй половине часа будет... Самый, наверное, главный специалист по этому вопросу Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он нам расскажет, как он это все видит и что, вот, какое у него по этому поводу, какая у него есть информация, что за, в чем суть этого конфликта. Еще один важный вопрос, что делать России? То есть даже если конфликт будет, и он будет развиваться, например, что? Россия скорее будет поддерживать морально Соединенные Штаты в этом вопросе или Китай? 7373948, наш прямой эфирный номер и ваше сообщение. Значит, сообщение читаю. Интересно ознакомиться с результатами. Будут всевозможные комментарии, много чего еще попутно бы узнали. Ну да. Самая интересная версия про вирус – это статья в журнале Nature 2015 года, когда китайская летучая мышь опубликовала механизм создание вакцины против ВИЧ на основе SARS и типичной пневмонии. Самых добрых побуждений создала COVID-19, и в Китае вроде есть антидот. Недаром они так быстро справились, в кавычках. Ну вот, вот это прям, мне кажется, вы по какому-то, по методичке какой-то американской читаете, нет, пишете. Алексей Ферц. Мировая производственная площадка перемещается в Индию. Китай будут грабить, но сначала уничтожать экономическими санкциями, для которых нужны основания. Ну да, вот это примерно та логика, но на текущий момент давайте зафиксируем, что сейчас, вот на состояние 12 мая 2020 года, пока действует торговая сделка между США и Китаем, которая ослабляет то ужесточение, которое было введено ранее, поэтому хоть Трамп выступил против возобновления переговоров по торговой сделке с КНР, но сейчас пока не то, что они подписали, Китай, по крайней мере, вроде бы выполняет. Вот. Значит, что мы еще видим через Телеграм, говорит Москобот. Нам тоже требуется компенсация, если докажут, что это китайцы. Но мы добренькие, мы все простим. Давно уже не верю, стратегический инвестор пишет, давно не верю, когда американцы снова и снова начинают трясти пустыми пробирками. Да, 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 это мы тоже все помним прекрасно, да, Саддам Хусейн, Ирак и биологическое оружие, которое было, значит, найдено, раскопано и так далее. Куда ж там? Не было ничего, не было, но Саддама Хусейна тоже уже нет. Китай троллит США. У Китая за последний день один заболевший. Ну, что значит троллит? Они, видите, как рассказывают вроде бы все, как есть. Так и будет эта эпопея с вирусом, пока не будет вакцины. А в России вообще боюсь, что в связи с отменой всеобщей самоизоляции пойдет на взлет заболеваемость. Ну, Сергей, во-первых, там нет еще никакой отмены-то самоизоляции, всеобщей причем. Все там очень аккуратно, тихонько, постепенно. А главное, Сергей, понимаете, вы думаете, что вами управляет кто-то, но на самом деле вы же сами принимаете решения. И вот каждый человек, каждое домохозяйство вырабатывает свою стратегию. Тут еще не надо сбрасывать со счетов вопрос самосознания и самоконтроля. То есть когда ты принимаешь решение, там, идти куда-то или не идти, рисковать, не рисковать. Ну, может, да, наверное, боятся все этого отката, и в Англии боятся, прям синхронно вчера, если кто заметил, вот Борис Джонсон тоже выступал, они тоже прям слово в слово, было ощущение, что они, и наш вот президент примерно одно и то же, что это все страшно, нужно поэтапно, но не допуская вот этого взлета, который самый худший сценарий, который когда-то был посчитан. Китай всю писанную историю оборонялся. Экспансия – это не про Китай. США никогда не оборонялся, только атаковал. Обороняющийся всегда проигрывает аксиому стратегии. Ну, не знаю, Иннокентий, вы как бы про Китай думаете, что вот он в тех границах, в которых сейчас он такой, самого, как бы, с какого момента он стал? Он таким не был. И что такое Китай, это тоже вопрос. И что мы поднимаем, как бы под Русью, что такое Русь, Москва, Киевская Русь, Московское княжество, это все как вот, это все в процессах, в том числе военных действий каких-то некоторых между собой и так далее. В Китае, давайте мы спросим, да, про Маньчжурию, почему там, значит, косички там носили у них монголы, говорят, чтобы в драке там хватать за голову можно было быстрее вот, побеждать. Но это все тоже такие вопросы про Китай, экспансия, не экспансия. Он в эти границы свои вошел не так просто. Китай отобьется, а потом нам выкатят обвинение 40-е. Ну, это какой-то, мне кажется, такой немного абсурдный вариант. Ну, такой может быть, наверное, не знаю. Фанатик Саддам представлял опасность для всего цивилизованного мира. Все правильно было сделано, пишет 15-й. Ну, тут как бы, да, вор должен сидеть в тюрьме. Расследование должно быть под эгидой ООН. И не для того, чтобы направить иски Китаю. Это расследование требуется для нивелирования человечеству угроз биологического оружия. Вирулентность коронавируса 2,7, если допустить возможность довести вирулентность до значения, как у кори, тогда целые страны можно уничтожить за 2 месяца, а у агрессора может быть вакцина. Может быть, но ее нет. Ну, вам не кажется? Давайте посмотрим на голосование, на наше. Что там у нас? Спасибо всем, кто позвонил. Подведем итог. Я давно голосование не делала. Останавливаем. 52% наших слушателей бы вполне бы доверились результатам такого расследования, которые бы на деньги США бы были проведены и вообще. И 48% не стали бы доверять такому расследованию, видя за этим, в общем, все равно какую-то цель. Вот, расследование должно будет подтвердить некую догадку. 7373948 наш прямой эфирный номер, наш смс-портал, плюс 7-925-888-948-948. А наш телеграм говорит МСК-бот. Виктор 26, я смотрю, нам звать. Давайте Виктора послушаем, что он скажет. Наверное, какой-нибудь стих, может быть, на эту тему.
Нет,
Виктор, здравствуйте.
Стих я не скажу, а по делу расскажу. Анастасия Эдуардовна, да. Стихи стихами, но меня больше всего волнует, знаете, какой вопрос? Да и не только меня, всех радиослушателей. Значит, убийство китайского ученого, значит, на почве какой-то ревности. Ну, это какой-то лепет ученика, вернее, посетителя детского сада. И то, наверное, тот разберется, что-то что-то. Тут дело
это... какой-то он американский ученый. Китайского происхождения, я так все-таки поняла.
Но все равно у них там все равно есть какой-то, если он китаец, он, значит, должен китайцев поддерживать. У них там это очень развито, понимаете.
Конечно.
Любит, как говорится, своих предков.
Ну, спасибо, что напомнили. Да-да-да, спасибо. Да, этот эпизод имел место быть. И, ну, тут, правда, конечно, убийством одного человека не обойдешься, уж если так прям заметать какие-то следы. Мне кажется, там в любом случае всегда группами работы происходит, уж если так думать. И такого нет, что один человек носитель всей информации. Ну, может быть, версия с ревностью. Вы знаете, когда двойка бьет туза. Совершенно глупые, глупейшие вещи иногда происходят, и это совпадает, да. Такое может быть. Не знаю, я бы не исключала такую возможность. Саддам хотел ввести золотой динар и отказаться от доллара вместе с Каддафи. Сталин хотел золотой рубль. Такое не прощается. Ну вот, как смотрите, как вы охотно переходите по волнам воспоминаний на темы прошлых десятилетий. Ну, это, в общем, наверное, тоже какой-то, да, какой-то знак. Кафе-столовая. Работать на вынос. Господи, это что? Это нам, посмотрите, к нам приходят на смс-портал наше рекламное сообщение. Это интересно. 7373948, наш прямой эфирный номер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел напомнить, что Китай напал на Советский Союз. Это был, вот я был, когда мне было лет 15, это довольно обсуждалось. Это первое. Второе, он напал на Вьетнам, поддерживая полпотовский режим в Кампучии. Он напал на Вьетнам. Это просто исторические факты. Еще одно. До сих пор, когда Китай давал какую-то информацию по энергетике, по каким-то балансам, по населению, и всегда она была неправильная и недостоверная. Это второе. Третье.
Это вы про Китай говорите?
Да, про Китай.
Нельзя верить,
экономисты вам, как биржевики, они вам это скажут, что от них правды не добьешься никогда. Третье. Академик Никифоров этого в начале пандемии был в составе официальной делегации в Китае по поводу тестов коронавируса. Тоже все засекречено.
Спасибо вам большое за звонок. Да, все, ну понятно, то есть, ну вот, вы как бы вслед за Дональдом Трампом практически, Ну, подтверждаете все его опасения, в общем, я так понимаю. Но тут вопрос дальше. Даже если мы отвлечемся от сути этого вопроса, то есть не будем думать о том, откуда действительно взялся вирус, действительно ли он просто пересел там с мышки на человека, и все пошло-поехало. Мы сейчас не сможем в любом случае точно определить, как это было, поэтому оставим за скобками этот вопрос, хотя он отдельно интересен. Допустим, мы представим себе, что конфликтная ситуация между Китаем и США развивается, ну, просто потому, вот, что США тоже переосмысливает свою роль, там, нагрузку, производство и так далее, хочет перенести к себе и вообще как-то освободиться от влияния Китая или как бы его ослабить. Потому что он очень большой. Китай – это отдельная самоценная такая цивилизация, которая теперь уже, насколько я понимаю, в общем, без США тоже в какой-то степени, ну, не полностью, но в какой-то степени тоже уже совсем уж не помрет и не загнется. Будут они там существовать? Да. И вот этот конфликт, допустим, развивается. И, допустим, он как-то обостряется, ну, пусть даже в холодном виде, в холодное, пусть это будет война, никакая не горячая, Россия, положение России. Ну, вот вопрос, на самом деле, такой философский. Когда, если кто-то был в Азии когда-нибудь, то на вопрос, азиатская ли страна Россия, ну, она больше к азиатской культуре имеет отношение или к европейской, ответ очевиден для людей, которые были на Дальнем Востоке. Россия таки западная, совершенно абсолютно 100% западная культура. Вот, если так прям уж совсем очень условно делить. То есть ничего похожего ни в строении там общества с Азией, той Азией, дальней, не Средним Востоком, а вот дальним, Китай, Япония, Корея, ничего нету, и это совершенно другая планета. У них там, а у нас здесь, мы скорее ближе, конечно, к Европе по философским, по прочим всяким другим признакам. И в этом случае США нам ближе культурно, культурологически или там еще как угодно, ну, и по многим другим измерениям. А Китай дальше от нас. Но с другой стороны, Китай наш сосед, с которым у нас долгая граница. Китай очень мощный. С Китаем, может быть, если мы будем поддерживать Китай, то, может быть, мы не знаем, кто на самом деле это... Кто в итоге, кто кого сборит. Я там у себя в телеге написала пример этот из литературы первый, когда задаются вопросом дети в основном, кто кого сборит, коль слон с китом сойдется. Значит, вопрос, на который нет ответа, никто не знает. Это невозможные, несопоставимые вещи, однако это две крупные сущности. И поскольку ответа нет, мы не знаем, предсказать результат такого конфликта невозможно, а мы, Россия, огромная страна, которая там вот граничит с Антарктикой и владеет ресурсами, и что мы? Какое у вас настроение? У нас, правда, буквально минутка осталась. Давайте я зачитаю сообщение, которое приходит нам на СМС и Телеграм. СМС +7 925 888 948. Телеграм говорит МСК-бот. А после уже будем говорить с директором Института Дальнего Востока по этой теме. США тоже соседи через Аляску. Ну да, конечно, соседи. По Ледовитому океану, в общем, в какой-то степени тоже соседи. У меня ощущение, что США не первый раз пытаются раскрутить тему вируса из Китая. Даже кино про это сняли. Две страны, где нет еврейской диаспоры, Китай и Япония. Ха-ха, Иннокентий Беганский. Корейцы, южные корейцы шутят и считают себя, у них есть такая линия, что они, значит, аналогичны евреям в азиатских культурах. Ну, это их такая фишечка, мало кто про это знает. Ну, это, может быть, какие-то странные люди так про это говорят. Но это было даже в учебнике первого курса корейского языка в институте Йонсе. Такая тема. 11:30 новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Сегодняшняя наша тема – отношение к НР и США ввиду пандемии. У нас на линии Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, как... Вот вы, наверное, тоже следите за новостями в том числе. Тревожно ли вам? Как вы оцениваете всю эту ситуацию?
Вы знаете, я думаю, что, по сути дела, мы имеем дело с настоящей широкомасштабной холодной войной между США и Китаем, что бы ни говорила американская сторона или китайская сторона, которая все время пытаются обе стороны делать мину, хорошую мину при плохой игре, конечно, речь идет о абсолютном столкновении. Это столкновение имеет очень много измерений. Я напомню, что в целом все это начиналось с торгового давления еще в середине 2018 года, и Китай в конце 2019 года пошел на подписание беспрецедентного соглашения о закупке в США товаров почти на 200 миллиардов долларов, и, по-моему, это первый случай вообще в истории, когда одна сторона, член ВТО, заставляет другую сторону ВТО покупать жестко ограниченный объем продуктов. Но дальше началась атака и на китайские технологии, на компании Huawei, ZTE. И вот сейчас мы видим продолжение атаки. Это, собственно говоря, обвинение Китая в том, что в Китае вирус либо был создан, либо он убежал из китайской лаборатории, либо Китай слишком поздно предупредил человечество о том, что надо начинать защиту от коронавируса. Но самое парадокс этой ситуации заключается в том, что мы никаких подтверждений этому тезису, кроме каких-то утечек из секретных спецслужб американских, мы не видим. Причем самих докладов никто никогда не видел. Есть только публикации либо в австралийской прессе, либо в какой-то другой. И интересно, что если все это дело не подтвердится, потому что пока нет никаких подтверждений, получается, что США занимаются намеренной дезинформацией против Китая. И самое главное, что те же самые американские ученые и даже спецслужбы американские делают заявление о том, что маловероятно, что вирус был создан в Китае и убежал из китайской лаборатории. Но при этом, кстати говоря, не исключаю, что Китай слишком поздно предупредил ВОЗ и другие страны о начале эпидемии. Китай сначала думал, что все это шутки, что все это такой вот просто уколы мелкие. Сейчас Китай, на мой взгляд, понимает, что речь идет о том, чтобы просто Китай вытянуть вплоть до международного суда. И предъявляются миллиардные, триллионные, точнее, иски Китая. Поэтому Китай начинает отвечать. И Китай начинает отвечать очень жестко. Например, армейское крыло Китая сейчас начинает различные генералы публиковать в интернете свои посты, где считают, что США нельзя никогда доверять, и вообще всякая дружба с США должна просто закончиться.
А у них в каких соцсетях? У них в WeChat, вы имеете в виду, сами-то китайские генералы? Насколько у них открыты внутренние вот эти политические всякие военные деятели? Насколько они общаются с народом в Китае? Через что?
WeChat, конечно, основной способ общения. Есть еще платформа Weibo, типа Твиттера, где тоже постятся разные вещи, но WeChat это основной способ, потому что WeChat потом тут же перепечатывается на таких нормальных сайтах, и это, да, довольно широко распространено, и понятно, что, конечно, пошла команда, понятно, что не просто генерал вдруг с утра, проснувшись, решил написать какой-то пост, но интересно, что поскольку генералы формулируют обычно очень жестко и в какой-то мере прямолинейно, мы видим позицию, что США является стратегическим соперником Китая, здесь не должно быть никаких сомнений. И самое главное, четко идет формулировка, что речь идет о борьбе за будущее. И это не атака на сегодняшний Китай, это попытка, да, не пустить Китай в светлое, высокотехнологичное будущее.
Ну, то есть, ну, это вообще хоть какой-то... То есть, этот поезд разве можно остановить? У меня вопрос уже к вам, как к человеку, который, наверное, Китай ближе всех остальных видит. Фактически, даже если Соединенные Штаты Америки возьмутся это действительно последовательно делать, вне зависимости от того, кто там у них следующий президент будет, они смогут остановить этот Китай, поход Китая в будущее? Разве?
Нет, конечно, нет. Просто Америка, судя по всему, хочет, чтобы Китай пошел в то будущее, которое рисует Америка. И в Америке сидят очень, на мой взгляд, грамотные, опытные специалисты по Китаю, наверное, лучшие в мире. И прекрасно понимают, что у Китая есть свой план развития. И сказать, что там просто поставить какие-то барьеры, сказать, чтобы Китай не вводил свои технологии по всему миру, это невозможно. Возможно, другое. Возможно, сделать так, что многие страны бы боялись общаться с Китаем, то есть поставить такой Китай в негативный список общения. Например, вбить клин между Евросоюзом и Китаем, и, в общем, удается, например, Евросоюз принимает жесткие антикитайские законы сейчас. Плюс к этому, возможно, вбить клин между Россией и Китаем. И самое главное, для США сейчас очень важно выиграть время. чтобы самим подтянуть и свою экономику, но и самое главное сделать какое-то свое предложение. Ведь та концепция, которая была, и в общем успешная очень концепция глобализации, которая шла со стороны США, именно ей-то и воспользовался Китай, в том числе и международными валютными институтами, торговыми, банковскими институтами. И оказалось, что США создала платформу для Китая. А теперь Китай создает свою платформу в виде пояса и пути, но и как следствие США нужно перестроить свою концепцию, свою платформу, так, чтобы все-таки пользовались те, кого туда США допускают. Так что я думаю, что главное сейчас не для США не дать Китаю занять просто лидирующее место и выступить в виде позитивного героя, особенно вот на фоне коронавируса.
Ну, давайте тогда опишем, как вам представляется тот мир, который бы шел по схеме развития наметанной в США. Это какой мир? Где США продолжают лидировать, очевидно, да, или что?
Конечно, но... Но обычно лидерство мы измеряем не только объемом, например, золотовалютных резервов. Мы измеряем тем, кто контролирует мировые процессы, мировую торговлю. Кому подчиняются ВТО, кому подчиняются институты ООН и так далее. Конечно, это было США. США выступал основным спонсором и, самое главное, основным руководителем вот этих вещей. И идея США была очень проста и, может быть, цинична, что сами все страны, как дети малые, ругаются между собой, что они не могут договориться, но выступает некий модератор этих процессов, это США, и за счет либо кнута, либо пряника все это регулирует. Например, либо выдают кредиты через Мировой банк или не выдает, или, например, вводит санкции или не вводит. И схема работала очень хорошо, пока Китай не стал действительно мощной экономической державой. Когда Китай стал создавать свой макроэкономический регион. И оказалось, что Китай предлагает свою концепцию глобализации, которая идет, точнее, реглобализации, которая идет уже с востока, а не с запада. И в этом плане для США наступили, конечно, сложные времена. Потому что США для каждой страны, для каждого, точнее, региона вырабатывала свою концепцию. Для Латинской Америки, свою, для Африки, для России, для стран Центральной Азии и так далее. И самое главное, это очень важно понимать, а все технологии, которые развивались в мире, они так или иначе были связаны с США. Это и операционные системы, это и компьютеры, неважно, где они выпускаются, но так или иначе, это американские технологии или упираются каким-то своим концом американских изобретателей. Китай предлагает свою концепцию. И вот оказывается, что именно технологии, будущий технологический мир уходит из-под контроля США.
Ну и все. Теперь получается, что даже в случае какого-то суперобострения, пусть даже и холодного, но торгового, США просто заведомо проигрывает, потому что этот маховик уже крутится. Так?
Получается. Не совсем, потому что Китай пока не вышел из вот этой сферы деятельности США. Ну, пока что Китай торгует, чтобы не говорили китайцы, через доллар, и присутствие юаня в мировой торговле всего лишь 2,5%. 2,75 точнее. При этом ВВП Китая в мировом ВВП около 19%. У США как раз присутствие доллара 32%. То есть, и так же, как и евро, там около 30, по-моему, тоже 2%. То есть, оказывается, что Китай еще не успел создать свою финансово-валютную схему, да и банковскую схему не успел создать. Поэтому сказать, что США вот берет и уходит с мировой торговли, невозможно. Очень много рычагов. У Китая там свои рычаги. Но самое главное, что, обратите внимание, в последнее время и американское давление, и китайское давление у многих стран вызывают, как минимум, недоумение, а на самом деле и опасения. Какие-то страны пытаются уйти из-под влияния США, какие-то из-под влияния Китая. Например, в Евросоюзе Польша, которая является очень тесным сторонником США, пытается выйти из-под влияния Китая, сокращает прием китайских инвестиций. При этом, например, такие страны, как Черногория, наоборот, всячески берут деньги у Китая, и Черногория должна больше своего годового бюджета Китая. Так что идет, на самом деле, противостояние. У США сегодня больше рычагов, у Китая больше перспектив.
Я слышала, что Китай там аэропорт Найроби себе забрал за долги. Это правда?
Да, нормально. Да и не только. Я обращу внимание, что Китай сегодня контролирует порт Пирей, и греческий порт Пирей, и считает его сейчас такой входной точкой вообще в Средиземноморье. И причем вкладывает в него очень немало. полностью куплены все, все таможенные и, самое главное, грузовые терминалы. То есть, в общем, когда вы будете приезжать в Грецию, вы должны приезжать там или едете в порт Пирей, вы должны понимать, что это китайский порт. Та же самая история, как Китай забрал как минимум сейчас 2, в конечном счете 5 крупных итальянских портов, то есть Триест, Генуя и многие другие. Так что, да, Китай в этом плане действует четко, агрессивно и, надо сказать, очень правильно именно с точки зрения бизнеса. А страны, которым нужны деньги, это и Греция, и Италия, и сейчас Португалия, в общем, волей-неволей
перезакладываются туда, да. А получается, смотрите, в то же время еще у нас есть угроза выставления на продажу долговых обязательств государственных ценных бумаг и облигаций США. Мы слышали эту угрозу, ну, буквально там, на прошлой неделе. В то же время, вот если я смотрю на ленту новостей, пока с другой стороны, то, что произошло, это вот Китай отменяет повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров, то есть как бы действует в соответствии с подписанным соглашением вот этим на 2 года торговым. То есть есть некая линия на облегчение, в то же время угрозы по продаже облигаций. Насколько реальна эта угроза и когда Китай подойдет к реализации ее? Или это скорее просто...
Я думаю, что абсолютно пока нереально. И они говорят уже в течение многих лет. Но, во-первых, это серьезного удара по Америке не нанесет. Это всего лишь там меньше 10% от общих долговых обязательств США. Поэтому это не обрушит доллар. В конце концов, Америка сама выпускает этот доллар и сама может его регулировать. Доллар не обеспечен золотым резервом. И в этом плане, сколько, как говорится, сколько хочу, столько напечатаю. Главное не разогнать мировую инфляцию. Китай, на самом деле, ему невыгодно сейчас обрушивать Америку с точки зрения торговли, потому что пока что, даже при всех негативных вещах, Америка является крупнейшим экспортно-импортным партнером Китая. И вот куда продавать огромные производства Китая в другие страны мира, это большой вопрос. А вот то, что Китай действительно методично выполняет решение первой фазы договоренности, и причем не только там помешает пошлины, он допустил к себе крупнейшие американские компании типа Goldman Sachs, которые теперь могут владеть до 100% своих акций, раньше это вообще было запрещено. Это факт. То есть Китай на самом деле выполняет обязательства, ну, в меру своих возможностей. Так что Китай вообще, на мой взгляд, в какой-то мере, может быть, пребывает в иллюзии того, что а вдруг это все вот, ну, закончится хорошо, вдруг мы о чем-то договоримся. Хотя я думаю, что, в общем, никаких здесь иллюзий быть не должно. Договориться с США невозможно.
Ну, я напомню нашим слушателям, у них сейчас есть уникальная возможность, может быть, через меня задать вопрос Алексею Маслову, директору Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, который у нас сейчас на линии. Наши мессенджеры – это Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово набираете, отправляете ваш вопрос. СМС-портал – более древний способ связи, но он тоже работает, плюс 7-925-88-88-94-8. Скажите, ну вот в этой я бы сказала, ситуации не определенности все еще и явного натяжения с одной, то с другой стороны. Россия, я что-то не зафиксировала про себя, какую-то внятную, четкую, сформулированную нашу позицию внешнеполитическую по данному вопросу. Она у нас есть или у нас есть какой-то вектор? И как вы думаете, в случае обострения, ну, если мы обострим эту ситуацию, куда, к чьей стороне скорее примкнет Россия? Кого она будет поддерживать?
Ну, что мне подсказывает, что вряд ли это будет США, но здесь есть другой вопрос. Понимаете, почему-то у нас психологически, я с этим часто сталкиваюсь, мы все время решаем, к кому нам примкнуть. Это действительно, да, это как вот, не знаю, из подкорки вылезает. А правильный, на самом деле, ход – это выработать свой вектор, потому что, строго говоря, находиться в сфере влияния что США, что Китая одинаково нехорошо для российской экономики.
Ну, Алексей, ну давайте, да, только сразу как бы понятно же, что даже если мы будем говорить себе, что это наша личная линия, с точки зрения веса, все равно получится так, что, ну, мы пока не самые большие, поэтому все равно нам придется по факту и по смыслу примыкать. Ну, как бы мы это ни называли, разве нет?
Нет, не обязательно. Конечно, мы не самые большие. Конечно, наша экономика уступает китайской в 10 раз. Это правда. Почти по всем параметрам. Но мы должны понять, что Китай меньше всего заинтересован в развитии российской экономики. У Китая есть свое четкое видение российской экономики. Еще раз говорю, с точки зрения Китая оно правильное, оно чудесное. Что Россия – это большой, малоосвоенный рынок. В России, в общем, в целом, большие природные запасы, которые надо извлекать. В Китае нет интереса зачем-то развивать, например, потребительский рынок России или строить заводы в России или инвестировать в заводы, потому что проще произвести что-то в Китае и продать в Россию. То есть в данном случае это прагматический подход, и мы должны на Россию однажды посмотреть с точки зрения Китая. Вот те предложения, которые Россия часто делает Китаю, сопряжение, там, разворот на восток, это все, ну, посмотрите на это с точки зрения китайского либо бизнесмена, либо китайского руководителя. Куда Россия разворачивается к Китаю? Это, в общем, глубоко наплевать. Китай занимается своими делами. Поэтому, пытаясь, как бы, не знаю, заискивать и скромно, так смущенно улыбаясь, то Китай, то США, не может быть российской позиции. Российская позиция, это, вот, чтобы говорить с Китаем на равных или США на равных, это, естественно, реиндустриализация России. Это вопрос очень долгий. Но надо понять, что в индустриализации России, в выпуске там своего, налаживать своего производства, высоких технологий, заинтересована только Россия, не США и не Китай. И вот в этом плане, конечно, сегодня у России и Китая практически по всем позициям совпадает видение будущего. Это правда. Поэтому Китай нам ближе как стратегический партнер. Мы считаем, что санкционная политика просто недопустима. Мы считаем, что давление торговыми пошлинами просто недопустимо. Здесь мы совпадаем. Мы считаем, что и открытие рынков для свободной торговли для России, для Китая это очень выгодно. Но понимаете, например, если мы делаем зоны свободной торговли, туда ринутся не российские товары, которых просто мало, товарная масса меньше, а китайские товары. Соответственно, мы должны подготовиться для того, чтобы делать какие-то серьезные меры. Но есть еще один важный вопрос. Мы знаем, что есть там, вот мы только что с вами говорили о глобальной системе США, о концепции США. Есть сейчас концепция Китая. Она может нравиться, не нравится, но она есть, она хорошо сформулирована. А какова глобальная позиция России? И это вот или так задать серьезный вопрос, каждый начнет отвечать по-своему.
У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня есть мой ответ. Но это не значит, что это ответ там, российского президента или российского МИДа.
Да, да, да.
Да, и поэтому мой ответ будет ничем не лучше, не хуже, чем ваш ответ. Поэтому главный здесь вопрос, надо формулировать стратегические цели развития. То есть, каким Россия хочет видеть будущий мир. И как мы должны вписываться в этот мир. Например, на мой взгляд, учитывая то недовольство, которое растет и по отношению к США, и по отношению к Китаю, Россия может занять, в общем, вполне центральную позицию, собрать вокруг себя страны, которым не нравится давление экономическое Китая или политическое давление США. И образуется вот то, что называется третья ножка у стула, и стул становится более устойчивым. При этом не значит, что мы должны ругаться с Китаем или США. Как раз мы должны налаживать нормальные партнерские отношения. А чтобы налаживать, нам нужны некие рычаги влияния. Рычаг влияния – это всегда экономика. Ну и потом, конечно, военная сила.
Ну да, про 11 американских авианосцев, которые обеспечивают платежеспособность доллара, нам уже написали наши слушатели. Алексей, а вы не против, если мы звонок какой-нибудь примем вот из народа, да, давайте, от слушателей, да, которые вот будут вас спрашивать об этой ситуации? 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Вот такой вопрос. Вы сказали, что США пытаются сделать так, чтобы с Китаем боялись общаться другие страны. А вот скажите, а какие в плане менталитета характеристики Китая без вмешательства США уже являются для других стран отталкивающими? То есть на какие клавиши США, скорее всего, будут нажимать, чтобы добиться своих целей в плане отторжения других стран?
Спасибо. Да, это про менталитет, да, да, мне нет, кажется.
Хороший вопрос, да, спасибо большое. Вы знаете, самое главное, что вообще отличает всю китайскую политику, экономику и мышление, это глубочайший прагматизм. То есть можно заниматься тем, что выгодно и что дает очевидный результат. И поэтому многие страны, когда Китай предлагает им свои инвестиции, они считают, что это налаживание очень долгих дружеских отношений. Нет, на самом деле это экономический прагматизм. И Китай, опять из китайской точки зрения, делает правильно. Он инвестирует очень много, например, в страны Центральной Европы, Центральной Азии. Но сразу задает вопрос, поскольку инвестиции измеряются миллиардами, Китай хочет контролировать, потому что он хочет хеджировать свои риски. Как следствие, Китай создает свои компании, свои управляющие фонды. И вдруг оказывается, что какая-нибудь часть местной промышленности или сектор целый уходит под влияние Китая. Да и Китай формирует свое лобби в этих странах. Поэтому, конечно, очень многие страны, как только начинают осознавать, они начинают этого опасаться. Но здесь есть просто два простых ответа на эту проблему. Во-первых, когда вы начинаете общаться с Китаем, неважно, что это за страна, вы должны иметь свою экспертизу, то есть своих специалистов, которые хорошо понимают, как развиваются события. И второй момент, вы должны проводить то, что называется, то, что сегодня введено в Европе, это называется скрининг, ну или, собственно, мониторинг инвестиций, когда рассматривается, насколько эта инвестиция может угрожать или не угрожать местной экономике. То есть инвестиции, в общем, это хорошо, и китайские инвестиции тоже неплохо. Но вы должны смотреть не с точки зрения бизнесмена, потому что любой бизнесмен, любому бизнесмену, ему инвестиции хороши. А вот стране инвестиции могут быть нехороши. Вот поэтому только на государственном уровне могут проводиться вот такие вот экспертизы, ну и понимать, нужно или не нужно ограничивать Китай или какую-то другую страну в инвестициях в вашу национальную экономику.
Ну вот вопрос нам слушатель интересный присылает про движущую силу мировой стратегии Китая или его внутренней стратегии. Это все-таки скорее компартия или это верховный бизнес? Что?
Вы знаете, парадокс, что ни то, ни другое, потому что нельзя смотреть на Китай с современной точки зрения, вот как он сейчас есть. Если мы посмотрим вглубь традиции, а, собственно, Китай – это непрерывная история, получается, что как только Китай, экономика Китая вырастает выше определенного уровня, Китай тут же начинает расширяться. Ну, вот как бы такой биологически заданный механизм развития Китая. И вот здесь Китай, который Китай не может оставаться с такими деньгами, с такими технологиями внутри своих границ. Что движет непосредственно, что он управляет, это уже вопрос другой. Да, сегодня управляет Компартия Китая, но говорить о том, что коммунистический Китай выходит за границы, ну, там, исторические границы Китая, это неправильно, потому что Китай не экспортирует коммунистическую идеологию вообще. То есть никому не пытается ее навязывать. Китай как раз предлагает, что предлагает совсем другую экономическую концепцию взаимного развития или соразвития. Поэтому решения принимаются, конечно, Компартией, управляются Компартией и Госсоветом КНР, а бизнес уже использует те рычаги и те каналы, которые Компартия помогла сделать. В этом плане они, конечно, идут рука об руку, и нельзя сказать, что там, например, китайский бизнес недоволен Компартией. Нет, наоборот, Компартия как раз всячески стимулирует выход крупного китайского бизнеса за рубежи Китая.
7373948, наш прямой эфирный номер. Последний вопрос Алексею Маслову, директору Института Дальнего Востока, мы можем задать сейчас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каким образом Китай проник очень глубоко в Африку, вытеснив оттуда традиционное колониальное государство?
Спасибо. Западное. Да-да-да. Как же не помешали? Наши старые европейские партнеры.
Это очень правильный вопрос и в Африку, и в Латинскую Америку. Потому что Китай иногда, китайские предложения сформулированы лучше, чем любые другие предложения. Китай, начиная там, в основном с 2000-х годов, он формировал свое лобби в Африке, он приглашал африканских студентов на обучение в Китай за... то есть по своим стипендиям. Он, китайские власти дарили, например, африканским лидерам дворцы, кинотеатры. То есть, в общем, это все было очень здорово. Китай очень вежливо и грамотно подходит. Ну, а потом объясняли, что, к сожалению, многие предприятия африканские плохо регулируются, не оптимизированы, и предлагали свою помощь, естественно, вместе с деньгами. И какие-то африканские страны просто полностью стали китайскими, в том плане, что там иногда юань китайский ходит наравне даже лучше, чем местная валюта, например, Сенегал. Китай активно присутствует там в Мозамбике, в Алжире, в Тунисе.
Железные дороги. У нас уже, к сожалению, заканчивается время программы. Я надеюсь, что мы еще с вами как-нибудь в эфире пересечемся, и вы выделите время свое и расскажете нам еще больше про Китай, да, и не только про Китай, конечно. Потому что вы же директор Института Дальнего Востока Российской Академии.
Абсолютно правильно.
Там не один Китай, там очень много другого есть. Спасибо вам большое за участие. И мы прощаемся с нашим сегодняшним экспертом. И я тоже с вами прощаюсь. Новости.